Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы возвращаемся сегодня к изучению Евангелия от Матфея, в котором мы прервались с вами летом прошлого года. Возвращаемся к тому, чтобы поговорить о тени и о славе царя. Наш взгляд на то, что происходит в нашей жизни, формируется тем, как мы смотрим на наше прошлое, с одной стороны. С другой стороны, наш взгляд на то, что происходит в нашей жизни, формируется тем, каким мы видим себе наше будущее. И утверждение это, я понимаю, вы сейчас думаете о том, какая глубокая мысль, что мы смотрим на наше настоящее через призму нашего прошлого и нашего будущего. Я отдаю себе в этом отчет, да, что некоторые из вас думают сейчас, капитан очевидность, помедленнее, пожалуйста, мы записываем, потому что такие глубокие мысли нам не встречались уже целую неделю. Любопытно в этом утверждении другое. Любопытно в этом утверждении не то, что, очевидно, да, прошлое, будущее пересекаются в настоящем, поэтому наше прошлое, наше будущее формирует то, как мы смотрим на наше настоящее. Любопытно в этом утверждении другое. Любопытно, что мы видим в этом утверждении на самом деле нашу тоску по раю. По тому раю, который мы потеряли в нашем прошлом, по тому раю, который мы отчаянно пытаемся воссоздать в нашем настоящем, по тому раю, который ждет нас в нашем будущем. Сейчас потратьте буквально несколько минут для того, чтобы записать себе в ваших бюллетенях, какие события прошлого, кроме вашего покаяния и крещения, сформировали вас как личность. Запишите это в ваших бюллетенях. Это может быть положительный опыт, это может быть отрицательный опыт, но это опыт, который вас сформировал. С другой стороны, каким вы видите себе ваше будущее? Что представляете себе, когда думаете о своей жизни через год, через два? К чему вы стремитесь? Майк Коспер в своей книге «Истории», которые мы рассказываем, исследуя как раз христианские мотивы в телевизионных передачах, в сериалах, в фильмах, что мы смотрим, называет это призраками Эдема. Вот эту тоску по раю, которую мы потеряли, он называет призраками Эдема. Джером Бармс посвящает свою книгу «Эхо Эдема» как раз исследованию тех же самых тем, тех же самых мотивов, но уже в литературе, уже в искусстве, исследованию того рая, который когда-то был. Оба автора подмечают, как много в нашей популярной культуре формируется как раз именно этой тоской по саду, в котором мы некогда жили, но который теперь нам заказан. Марсель Пруст в своем знаменитом сборнике рассказов «Хроники потерянного времени» показывает эту тоску по утраченным небесам с двух разных точек зрения. В повести «В сторону Свана» просто описывает наше взаимоотношение с прошлым. Он пишет: «Так же обстоит дело и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его – напрасный труд. Все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи, в том ощущении, которое мы от нее получили. Там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить, найдем ли мы эту вещь при жизни или так не найдем. Чистая случайность». А в «Содоме и Гоморре» он касается уже темы настоящего и будущего и говорит: «Мы страстно мечтаем об ином мире. Прогулка могла бы представиться мне прообразом переселения в рай. Мы часто думаем о рае или, вернее, о многочисленных чередующихся раях. Но все они еще задолго до нашей смерти оказываются потерянными раями, где мы чувствуем себя потерянными. Единственный рай, что был в нашей жизни – единственные небеса, что были в нашей жизни, мы потеряли. Но вот этот призрак рая, вот это эхо рая, оно преследует нас теперь на протяжении всей нашей жизни. Даже тогда, когда мы не верим в рай, даже тогда, когда мы не верим в небеса, когда мы отрицаем существование рая, даже тогда мы пытаемся воссоздать, удержать, каким-то образом прикоснуться к тому, что когда-то было нашим. Но с тех пор мы это потеряли. 16 глава Евангелия от Матфея, на которой мы остановились с вами, заканчивается как раз тем, что евангелист говорит, что некоторые из учеников не умрут, прежде чем они увидят Сына Божьего в Царстве Божьем, во всей Его славе. И вот следующая глава, 17 глава, как раз начинается с того, что происходит с преображением, с этой знаменитой историей, когда три ученика оказываются на горе преображения вместе со Христом, и там они видят как раз вот это сияние славы, там они видят как раз эту картину рая, которую мы потеряли, картину, которая теперь преобразит их взгляд на все, что происходит в нашей жизни. Потому что на самом деле то, как мы смотрим на рай, влияет, формирует все, формирует то, как мы смотрим на абсолютно все в нашей жизни. Давайте сейчас почтение Господа, снова его встанем и прочитаем начало 17 главы, как раз вот этот отрывок, который говорит о преображении Господнем. «Через шесть дней Иисус взял с собой Петра, Иакова, его брата Иоанна и привел их одних на высокую гору, и на глазах учеников вдруг его облик изменился. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. И вот они увидели Моисея и Илью, беседующих с ним. Петр сказал: Господи, нам здесь так хорошо. Если ты хочешь, я сделаю три шалаша. Один тебе, один Моисею, один Ильи. Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос: Это мой любимый сын, в котором моя радость. Слушайте его. Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. Иисус подошел и прикоснулся к ним. Встаньте, не бойтесь. Одни подняли взгляд, и уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус сказал им: никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь, покажи нам сегодня, Господь, как сильно мы тоскуем по Эдемскому саду, который мы потеряли. Покажи нам сегодня, Господь, что Ты есть путь истины и жизнь, и что только Тобою, Твоей жизнью, Твоей смертью, Твоим воскресением из мертвых мы можем вновь обрести рай. Но более всего, Господь, покажи нам, как это преображает нашу жизнь сейчас, чтобы мы не ушли, отсюда такими же, как мы пришли, но ушли преображенными. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлом году, когда мы закончили изучение Евангелия от Матфея? Мы остановились с вами на конце 16 главы, и в конце 16 главы мы увидели с вами как раз, что теряя себя в объятиях Христа, тогда, когда мы теряем себя в объятиях Христа, мы находим себя именно такими, какими Бог задумал нас. И вот это решение, потерять такое доверие Богу, решение потерять себя в объятиях Бога, является решением выжить. Это единственный разумный шаг, и это расширение горизонтов моей жизни. Вот на этом мы остановились с вами в прошлом году. 16 глава заканчивается на самом деле весьма загадочными словами Христа. Настолько загадочными, что люди, которые не верят в Бога, или люди, которые утратили свою веру, ссылаются на этот отрывок и говорят о том, что посмотри, Христос предсказывает, что Он вернется еще при жизни учеников. Этого не происходит, Христос был неправ. Значит, верить в Христа, доверять Ему нет никакого смысла. И я был участником как раз таких разговоров, когда люди на полном серьезе указывают на окончание 16 главы и говорят: неужели тебя это не беспокоит? Нет, меня это совершенно не беспокоит, потому что я отдаю себе отчет в том, что в конце 16 главы Иисус перескакивает с одной темы на другую. Смотрите, как заканчивается 16 глава. Когда первая тема, которая касается Христос, когда Сын Человеческий придет в славе своего Отца, окруженный своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам. Иисус заканчивает эту тему. Дальше Иисус переходит к другой теме, и Матфей переходит к другой теме. «Говорю вам истину», и это вторая тема. «Некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына Человеческого, пришедшего в Своем Царстве». То есть окончание 16 главы Евангелия от Матфея касается двух тем одновременно. Иисус в этом отрывке как раз говорит, во-первых, можете себе записать в ваших бюллетенях, о своем возвращении, о втором пришествии Христа, а во-вторых, Иисус говорит о своем преображении, о том, что произойдет буквально вот через несколько дней. И он указывает, что некоторым ученикам, некоторым из тех, кто находится вместе с ним сейчас, предстоит увидеть не возвращение Христа, не второе пришествие Христа, хотя ранняя церковь верила, что Христос вернется вот-вот, но ученикам предстоит увидеть его преображение, то, что произойдет буквально в следующей главе. И именно к этой теме и переходит как раз Матфей, когда он говорит, что через шесть дней Иисус взял с собой Петра, Иакова, и его брата Иоанна, трех из учеников, которые были свидетелями этого разговора. И вот именно эти три ученика и увидели Сына Божьего в Его славе. И на глазах учеников вдруг Его образ изменился, вдруг Его облик изменился, Его лицо засияло, как солнце, и одежда стала белой, как свет. После предсказания Иисуса проходит Чуть меньше недели, и три ученика видят его преображение, они видят его в славе, они видят его измененным в Царстве Небесном. Именно об этом Иисус и говорит. Сегодня мы увидим с вами, насколько это важно для нас. То, как мы смотрим на грядущий рай, то, как мы смотрим на потерянный рай, влияет на то, каким образом мы смотрим абсолютно на все в нашей жизни. Ведь рай привлекает меня, заставляя забыть о земном. Можете себе записать. Рай привлекает меня, заставляя забыть о земном. Рай покоряет меня, заставляя задуматься о земном. Рай преображает меня, заставляя заслушаться о земном. Рай подталкивает меня, заставляя заботиться о земном. Рай заставляет меня забыть о земном. Посмотрите, как начинается этот отрывок, и посмотрите на реакцию Петра. Через 6 дней Иисус взял с собой Петра, Иакова, его брата Иоанна, и привел их одних на высокую гору. И на глазах учеников вдруг его облик изменился. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. И вот они увидели Моисея и Илью, беседующих с ним. Петр сказал: «Господи, нам здесь так хорошо. Если ты хочешь, я сделаю 3 шалаша. Один тебе, один Моисею и один Ильи». Когда мы смотрим на этот отрывок, мы можем пожурить Петра, мы можем начать критиковать Петра за то, что он говорит. Но на самом деле Петр высказывает то, что вертится на языке у 2 остальных учеников, которые вместе с ним. Оказавшись в этом присутствии, оказавшись в этой славе, они все хотят остаться. Почему же мы думаем пожурить Петра? С религиозной точки зрения мы критикуем его за то, что: «Петр, ты совсем не понимаешь, что здесь происходит. Вот этот религиозный опыт, который дан тебе, он дан тебе для того, чтобы ты теперь служил людям вокруг тебя. Этот религиозный опыт, он не для того, чтобы ты его каким-то образом спрятал, не для того, чтобы только ты им наслаждался. Ты должен понять суть этого религиозного опыта». С бытовой точки зрения мы осуждаем Петра, потому что Петр оставляет свою семью, Петр оставляет своих коллег, Петр оставляет других учеников, он оставляет всех тех людей, что его окружают, он готов променять всех тех людей, что его окружают, только для того, чтобы быть здесь, быть вот в этом моменте, быть в этом сиянии света. Но если подумать, его опыт и его решения являются вполне объяснимыми. Его стремление сохранить эти переживания как можно дольше является вполне естественным желанием. Это желание, которое испытывает любой человек, который вдруг оказывается в раю. Сколько людей в зале испытывали чувство, когда они не хотят возвращаться из отпуска? У кого-нибудь было такое чувство? У кого-нибудь? Ну вот хорошо, есть несколько честных людей, которые не хотели возвращаться из отпуска. Все остальные просто такие религиозные фанатики, которые: «Господи, как можно быстрее в церковь, как можно быстрее на работу, прям вот вообще хочу, как можно быстрее на работу». Если мы испытываем чувство, когда мы не хотим возвращаться из отпуска, то насколько более естественно то, что переживает Петр, когда он не хочет возвращаться из рая, не из отпуска, из рая. Это вполне естественная эмоция, это вполне естественное переживание. Апостол Павел пишет во 2 послании к Коринфянам в 12 главе: «Я знаю человека, христианина, который 14 лет тому назад был поднят на 3-е небо, не знаю, был ли он в теле или же вне тела, это знает лишь Бог. Я знаю, что этот человек, опять же, я не знаю, в теле или вне тела, это знает Бог, был взят в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Нельзя не в том смысле, что ему запрещено пересказать, а нельзя в том смысле, что невозможно передать этот опыт. Невозможно передать то, что ты пережил. И, скорее всего, Павел в этом отрывке пишет о себе. Он говорит о том, что я был в раю, я испытал то, что я не могу пересказать. И если бы только он мог это пересказать, то искушением всех, кто слышит его, искушением всех, кто слышит о том, что происходит, было бы оставить этот мир как можно быстрее. Это вполне объяснимое желание. Это естественное желание. Кроме всего прочего, это еще и ожидаемое желание. А, скорее всего, все, что происходит в этом отрывке, происходит происходит вскоре после праздника Суккот. Либо сразу, либо вскоре после праздника, либо незадолго до праздника Суккот. Суккот – это праздник, когда на протяжении 7 дней, 8 дней израильтяне должны были жить в шалашах, должны были жить в палатках. Для того, чтобы напомнить себе о том времени, когда они скитались по Синайской пустыне, о тех 40 годах, которые они провели, скитаясь. И поэтому, когда Петр говорит о шалашах, о том, что давай я сделаю 3 шалаша, он в том числе возвращается вот к этой аллюзии, он в том числе возвращается вот к этому ожиданию, которое было частью культуры Израиля, когда они напоминали себе о том, что та земля, на которой мы находимся сейчас, мы странники, мы путники, мы здесь не навсегда. Ожидание, которое повторялось из года в год, когда в этих шалашах, в этих палатках они должны были есть, а иногда и проводить ночь для того, чтобы напомнить себе. Об этом же ожидании апостол Павел пишет ранее в том же втором послании к Коринфянам, которое мы только что прочитали с вами. В 5 главе апостол Павел говорит: «Мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом». Духовное тело, созданное Богом, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечемся в наше небесное жилище, облегшись же в него, мы не окажемся нагими. Но пока мы еще находимся в нашей земной палатке и стонем, нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но тем не менее хотим быть одеты в вечное, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Богом, давшим нам Святого Духа, как залог». Все это не означает, что мы должны жить на чемоданах. Все это не означает, что мы должны распродать теперь все наше имущество, потому что Господь грядет скоро, потому что как бы, мы должны жить райскими ценностями. Стремление к раю не должно быть, можете себе записать, не должно быть отчуждающим нас от жизни. То есть смысл не в том, чтобы мы отгородились от всего земного, от всего того, что мешает нам сосредоточиться на рае. Размышления о рае, осознание того, что мы окажемся там однажды, призваны быть ободряющими нас к служению. Они призваны ободрять нас к тому служению, к которому призывает нас Господь. Павел завершает свои мысли в пятой главе второго послания к Коринфянам. Именно этим он говорит о том, что именно потому, что наше гражданство на небесах, именно потому, что нас ждет рай, мы призваны рассказывать об этом тем, кто нас окружает. Мы призваны служить этому миру. Именно потому, что мы знаем, каким будет наше будущее, мы тем больше должны служить тем, кто окружает нас. Поэтому мы всегда спокойны, пишет Павел, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа, ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что видим. Когда мы окажемся в раю, мы не будем думать, почему мы так скоро покинули землю, но о том, от чего нам так долго пришлось ждать. Кто из вас был в пионерском лагере в детстве? Я был в пионерском лагере «Сосновый Бор», 48 дней, 2 смены. Я был в пионерском лагере «Березки». Я до сих пор не понимаю, почему не «Березка». Обычно пионерские лагеря назывались «Березка». Я был в пионерском лагере, который назывался «Березки». Я был в пионерском лагере «Искра». Оттуда я сбежал. Ну, как сбежал? Я так долго ныл родителям, что они меня забрали из пионерского лагеря «Искра», потому что прям как-то совсем было плохо. И 2 смены я провел в пионерском лагере «Космические зори». Я прям снимаю шляпу перед тем, кто придумал название этого лагеря, ну, потому что понятно по определению, да, что зари не может быть в космосе. Но кто-то вот с очень бурной фантазией, и я даже не хочу знать, что он перед этим съел, или что выкурил, или еще что-то, придумал название «Космические зори». 24 дня. 24 дня, которые ты проводишь вне родителей, вне семьи. 24 дня, которые все, кто был в пионерском лагере, не в христианском лагере, не наш вот детский христианский выезд, да, когда все замечательно, все прекрасно, и ты проводишь всего лишь неделю, и, скорее всего, родители рядом с тобой. В пионерском лагере, там, где пасты мажут, где все остальное, да. 24 дня. Сначала ты ноешь, тоскуешь по своим родителям, но потом, потому что ты 24 дня вместе с этими пионерами постоянно, у тебя вырабатываются какие-то очень близкие дружеские связи с ними. И к концу смены вы закадычные друзья. К концу смены ты не хочешь с ними расставаться. К концу смены вы обмениваетесь телефонами, вы говорите, что, ребята, мы будем дружить, мы сейчас вернемся в Москву, мы все будем дружить, конечно же, давайте мы встретимся еще раз. Ни с одним из людей, с кем я был в пионерском лагере, я не встречался после лагеря. Ни с одним. Проходит смена, вам кажется, что вы лучшие друзья, а потом все забывается. Потому что жизнь в пионерском лагере не настоящая. Жизнь там не настоящая. И нас ждет дом, нас ждут родители, нас ждут друзья, нас ждет настоящая жизнь. И самое смешное, что я потом уже, став взрослым, когда я учился в институте, 3 года подряд я ездил в миссионерский проект в пионерский лагерь «Орленок», в котором проводился миссионерский проект. Я жил 24 дня в пионерском лагере «Орленок», вот в ведущем пионерском лагере вообще в нашей стране, на берегу Черного моря. Потрясающий опыт. И то же самое. 24 дня, тебе кажется, что ты будешь с этими людьми дружить вечно. Ничего подобного. Потому что настоящая жизнь, она дома. Тот мир, в котором мы сейчас, это пионерский лагерь. Нас ждет дом. Тот мир, в котором мы сейчас, это пионерский лагерь по сравнению с тем, что ожидает нас. Поэтому желание Петра остаться здесь совершенно, совершенно естественно, оно совершенно объяснимо. Насколько реален рай для нас сегодня? Насколько мы жаждем его? Напоминаем ли мы сегодня о том, что в этом мире мы не навсегда, когда все идет хорошо в нашей жизни, напоминаем ли мы себе об этом? Помним ли мы о том, что нас ждет рай тогда, когда все идет не очень хорошо? Потому что то, как мы смотрим на рай, меняет то, как мы смотрим абсолютно на все в нашей жизни. Ведь рай заставляет нас задуматься о земном. Пока он говорил, и мы видим с вами, что Иисус разговаривает с Моисеем, он разговаривает с Ильей. Мы не знаем, о чем он разговаривает, потому что Матфей не говорит нам об этом. И Марк не говорит нам об этом. История преображения – это одна из самых популярных историй из всех евангельских историй. Она присутствует и у Матфея, и у Марка, и у Луки. Но лишь Лука раскрывает нам то, о чем именно Иисус говорит с Моисеем и с Ильей. Иисус, взяв с собой Петра, Иоанна и Иакова, читаем у Луки, поднялся на гору помолиться. Во время молитвы его облик вдруг изменился, а одежда стала ослепительно белой. И вот появились 2 человека, которые стали разговаривать с Иисусом. Это были Моисей и Илья. Явившись в славе, они говорили о его исходе, который он должен будет совершить в Иерусалиме. Это не исход Израиля из египетского плена. Это не исход Моисея, когда Моисей выводит народ из египетского плена. Это исход Иисуса, когда Иисус выводит нас из плена, можете себе записать, греха и наших собственных ошибок. Это исход, когда Иисус выводит нас из плена греха и из плена наших собственных ошибок. Лука специально указывает на это. Он говорит об исходе, который ему, Иисусу, предстояло совершить в Иерусалиме. Это будущий исход на тот момент времени. Рай наглядно демонстрирует нам, что мы не можем попасть туда сами, потому что мы просто не знаем дороги. Мы не можем туда попасть сами, потому что мы просто не знаем дороги. Нам нужно, чтобы кто-то привел нас туда за руку. Нам нужно, чтобы кто-то привел нас в рай за руку. Вполне возможно, что вы не согласны с этим утверждением. Вполне возможно, что вы первый раз, второй раз в церкви, и вы думаете о том, что я весьма неплохой человек. Я человек, который, по идее, заслужил оказаться в раю. Давайте рассмотрим 5 вопросов, 5 причин, почему это мнение ошибочно. Вы верите в рай? Если вы верите в рай, то с чего вдруг у вас родилась эта фантазия? Что подтолкнуло вас к этой мысли? Почему вы считаете вообще, что рай существует? С чего вдруг? Что в этом мире указывает вам на то, что рай есть? 2. Рай – это место, где Бог явлен во всей своей славе. То есть вы не хотите довериться Богу здесь, но вы хотите оказаться там, где Он явлен намного более явно, чем здесь. Вы хотите оказаться в Его доме. Ну, согласитесь, это не совсем логично. По каким критериям вы определяете, что вы не плохой человек? То есть, чьи это критерии? Ваши собственные? Что если у Бога есть свой и намного более строгий отбор того, кого Он пускает к себе домой? Четвертое. Что вы почувствуете, если в раю окажется кто-то, чья жизнь была не столь хорошей, как ваша? Ну, честно. Я знаю, что если бы рай можно было бы заслужить своими собственными усилиями, то, оказавшись в раю, увидев кого-то, кто не так сильно напрягался, как я, ну, это не время исповеди, это время проповеди, поэтому, скажем так, я почувствую легкое разочарование. Ну, чтобы вы лучше думали обо мне. Как вы думаете, что почувствуют люди, которые намного прожили жизнь намного более достойную, чем вы, когда они увидят вас в раю? Наконец, последнее. Представим себе, что ваши многие поступки и правда заслужили вам место в раю. Но как быть с вашими грехами? Как быть с ошибками? Кто заплатит по этим счетам? Все эти вопросы призваны как раз показать нам одну простую истину, что мы не можем сами своими собственными усилиями найти рай. И если эти вопросы не убеждают вас, простой пример. Давным-давно на военной кафедре меня учили пользоваться картами, прокладывая маршрут для разведгруппы. Меня учили определять ориентиры на местности, желательно такие ориентиры, которые не будут уничтожены при первом артобстреле. И это было частью нашей военной подготовки. Потом, когда у меня появилась машина, у меня в бардачке лежали атласы. Атлас Москвы и атлас Подмосковья для того, чтобы найти дорогу. Я не уверен, что я смогу воспользоваться картами сейчас. Я не уверен, что кто-либо из нас сможет воспользоваться картами. То, в чем я уверен, это то, что подавляющее большинство из нас испытывает легкую панику, которую я испытал совсем недавно в Тульской губернии, потому что, о боже, интернет очень плохой, и как же я доеду до дома? Потому что навигатор не работает. Всемогущий Яндекс, пожалуйста, спаси меня, где здесь интернет хороший? Дайте я заберусь на ближайшую горочку для того, чтобы маршрут проложить, потому что без этого маршрута и без навигатора я не знаю, как отсюда выехать, хотя приехал сюда совсем недавно. Если мы испытываем такие проблемы с ориентированием на местности, такие проблемы с тем, чтобы найти себя на местности, более того, совсем буквально несколько дней назад мы были вместе с моим отцом, и вчера с отцом, гуляли вместе с сыном, а к нам подошла женщина и спросила нас о пересечении двух улиц в Ясенево. Мой отец ответил ей, где это пересечение улиц, хотя он живет на Академической. Я стоял, смотрел на него и говорю: ты уверен, что это там, а не там? Потому что, несмотря на то, что я живу в Ясенево уже несколько лет, я понимаю, что мне требуется лет 5 для того, чтобы запомнить название улиц вокруг меня. То есть не надо смотреть так с осуждением на меня. У вас те же самые проблемы. Вы сейчас смотрите на меня так, типа, как ты не можешь запомнить название? Мы как бы знаем все названия улиц в нашем городе. Он такой небольшой у нас. Если у нас такие проблемы с топографией, то представляете, насколько у нас более серьезные проблемы с богословием, с тем, чтобы найти рай, с тем, чтобы найти, как там оказаться. Размышляем ли мы сегодня о небесах? Побуждает ли это нас более пристально смотреть на нашу жизнь сегодня? Исследуем ли мы ее так, как она того заслуживает? Профессор философии из Бостонского университета Питер Крефт, размышляя о рае, пишет: «Нам скучно все то, что меньше рая, поскольку лишь рай больше, чем наши сердца. Мы не творим добро, потому что мы жаждем попасть в рай, но потому что рай достиг нас. Что же мне нужно знать о рае прежде всего?» Самый важный вопрос жизни любого человека. Что мне нужно знать о рае прежде всего? Прежде всего мне нужно знать о рае, как туда попасть. Это самое важное. Прежде всего, мне нужно знать о рае, то, как я могу туда попасть. То, как я смотрю на рай, меняет то, как я смотрю абсолютно на все в моей жизни. И рай заставляет меня заслушаться о земном. Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос: «Это мой любимый сын, в котором моя радость, слушайте его». Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. Иисус подошел, прикоснулся к ним: «Встаньте, не бойтесь». Они подняли взгляд, и уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда разговариваешь с людьми, которые еще не доверили свою жизнь Богу, которые, возможно, ищут Бога, или которые, наоборот, отрицают Бога, и ты спрашиваешь их о том, что Бог должен сделать для того, чтобы ты поверил в Бога, что Он должен сделать для того, чтобы ты сказал, что Бог на самом деле существует, практически всегда, практически во всех случаях люди говорят одно и то же. «Если бы Господь явил себя мне, если бы Господь явил себя мне настолько неопровержимым образом, и если бы Господь, явив себя мне настолько неопровержимым образом, смог бы убедить меня в том, что это не галлюцинация, в том, что это не шизофрения, в том, что я не болен каким-то психическим заболеванием, вот тогда бы я поверил в Бога». Другими словами, подавляющее большинство людей, которые не верят в Бога, говорят о том, что если бы только в моей жизни был религиозный опыт, то я бы доверился Богу. Мы видим с вами в этом отрывке очень простую истину. Нам рай открывает не опыт. Нам рай открывает не религиозный опыт. Бертран Рассел, один из ведущих атеистов 20 века, когда его спросили о том, что он скажет Богу, если он предстанет перед ним, и Бог на самом деле существует, Бертран Рассел сказал о том, что «ты не дал мне достаточных доказательств для того, чтобы поверить в тебя». Так вот, рай открывает нам не наш религиозный опыт, хотя мы привыкли думать именно таким образом. Нам рай открывает, можете себе написать, нам рай являет откровение. Не опыт, откровение, Писание, Слово Божие. В истории преображения мы видим, что ученики меняются благодаря трем вещам. Они слушают голос с небес. Они слушают голос с небес. Они смотрят на Христа. Они следуют за Иисусом. И каждый из нас может сказать о том, что мы не были на горе преображения. То есть, даже если вы были в Израиле, даже если вы совершили паломничество в Святую Землю, даже если вы увидели холм, на который вам укажут и скажут, что это гора преображения, даже если вы поднялись на эту гору преображения, мы не были на горе преображения. Мы не были на горе преображения там, когда Иисус изменился, когда Он начал сиять. Когда там был Моисей и Илья, у нас не было этого религиозного опыта, и у каждого из нас опыт совершенно разный. Но отрывок этот показывает, что есть что-то, что больше нашего опыта. Писание, которое доступно каждому из нас сегодня. Писание, в котором мы можем слушать нас Христа. Писание, в котором мы можем выискивать, смотреть на Христа, выискивать Иисуса во всех отрывках, которые мы читаем. Писание, в которых мы можем следовать за Христом, когда мы смиряемся и говорим о том, что «да свершится воля не моя, да свершится воля Твоя, какой бы эта воля ни была, я буду следовать за Тобою, я буду слушать Тебя, я буду смотреть на Тебя». Слушаемся ли мы сегодня снова Писание? Слушаемся ли мы сегодня снова Писание тогда, когда то, что Писание говорит нам, расходится с нашими желаниями? Или мы слушаем снова Писание только тогда, когда нам удобно? Стремимся ли мы найти Иисуса во всем, что мы читаем на страницах Библии? Готовы ли мы менять свою жизнь тогда, когда осознаем, что она не соответствует тем стандартам, что открываются нам в Слове Божьем? Смотрим ли мы на свою жизнь через призму Божьего Слова, или мы смотрим на Божье Слово через призму обстоятельств нашей жизни и наших желаний? То, как я смотрю на рай, меняет то, как я смотрю на все в моей жизни. Когда они спускались с горы, Иисус сказал им: «Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Первой естественной реакцией учеников в этой истории – это спрятаться от всего мира, это сохранить этот опыт, это как можно больше не спускаться с этой горы. Но тогда, когда они спускаются, они хотят поделиться этим опытом со всеми. Иисус говорит: «Не надо этого делать. Не надо этого делать до тех пор, пока я не воскресну из мертвых». Они не могут еще понять, что ему предстоит умереть, а он уже рассказывает им о воскресении из мертвых. Он рассказывает им о воскресении из мертвых, которое в правильном свете покажет им все то, что произошло с ними на горе Преображения. Потому что можете себе записать, воскресение показывает сущность Христа. Не то, что его одежды изменились, не то, что лицо его начало сиять, не то, что одежды его стали белее, чем самый белый цвет, к которому мы привыкли. Не это показывает то, кем является Иисус Христос, не это открывает нам его сущность. Его воскресение из мертвых открывает нам его сущность. То, кем является Христос, сокрыто в полной мере до тех пор, пока он не побеждает смерть. До тех пор, пока он не побеждает смерть. Каким бы потрясающим ни было преображение, каким бы потрясающим ни было то, что они пережили тогда, это лишь бледная тень того, что произойдет тогда, когда камень окажется отвален, и Христос воскреснет из мертвых. Воскресение побуждает меня к служению Христу. То есть видение грядущего рая того, что он не просто реален, но дан мне, подталкивает меня к тому, чтобы по-другому посмотреть на тех, кто окружает меня. Он слишком большой для того, чтобы мы не рассказывали о нем. Он слишком большой, чтобы в нем не было наших родных, близких, наших друзей. Как победа искупителя над грехом и смертью влияет на меня сегодня? Преображает ли она меня сегодня? Подталкивает ли она меня к служению тем, кто меня окружает? Потому что то, как я смотрю на рай, влияет на то, как я смотрю на все в моей жизни. Мы хотим меняться. Мы на самом деле хотим меняться. Но весь наш предыдущий жизненный опыт говорит нам о том, что бесплатный сыр, он только в мышеловке. А предложение обрести мир, покой зачастую связано с тем, что от нас будут требовать каких-то действий, которые совсем не ведут ни к миру, ни к покою. Мы привыкли думать таким образом. Оказываясь в церкви, мы боимся того, как бы религия, институт, организация не покалечили мою душу. Начиная с 20 века и в век 21, люди любят ходить в церковь. Люди на самом деле очень любят ходить в церковь. Я знаю огромное количество людей, совершенно далеких от христианства, совершенно далеких от веры, которые обожают ходить в церковь. Они просто предпочитают это делать тогда, когда они одни, когда в церкви никого нет. Церковь для них – это место тишины, это место покоя, это место умиротворения. Но только в том случае, если вокруг меня никого нет. Потому что как только вокруг меня появляются вот эти религиозные фанатики, которые на самом деле верят в то, что Иисус Христос существовал, на самом деле верят в то, что Он умер, на самом деле верят, о Боже мой, я не могу поверить в то, что я говорю, это на самом деле верят в то, что Он воскрес из мертвых. Вот тогда все портится. Вот тогда они портят мою жизнь, тогда они начинают калечить мою жизнь, поэтому я люблю ходить в церковь просто без людей, просто без никого, чтобы был только я и огромный собор вокруг меня. Потому что мы боимся. Мы боимся довериться Богу. Потому что почему-то мы свято верим в то, что Он искалечит нашу жизнь. И каждый из нас шепчет Богу: «Я верю, но я так боюсь довериться Тебе». Именно поэтому всем нам, тем, кто давно доверился Богу, тем, кто давно обратился к Нему, и тем, кто только думает о том, чтобы сделать этот шаг, кто старается делать лишь первые робкие шаги на пути к Богу, очень важно помнить всю глубину любви Бога, всю глубину посвящения Бога каждому из нас. Он не просто делает первый шаг к нам, ожидая, что мы преодолеем остальную дистанцию. Он отдается нам без остатка до такой степени, что теряет свой человеческий облик там на Голгофе, в буквальном смысле слова. Он теряет свой человеческий облик, он обезображен. Он настолько был истязаем, что он был обезображен. Христос был обезображен на кресте, чтобы я был преображен. Примем ли мы этот дар прощения? В тихой молитве покаяния между нами и Богом Расскажем ли мы об этом шаге веры, веры, приняв таинство святого водного крещения? Доверимся ли мы Христу? Или мы так и будем бояться, что Он искалечит нас? Он был обезображен за меня. То, как я смотрю на рай, меняет то, как я смотрю на все в моей жизни. Ведь рай привлекает меня, заставляя забыть о земном. Рай покоряет меня, заставляя задуматься о земном. Рай преображает меня, заставляя заснуться о земном. Рай подталкивает меня, заставляя заботиться о земном. Так или иначе, мы все в жизни движимы тем, каким мы представляем себе наше будущее. Это может приводить к апатии, когда что бы я ни делал, что бы я ни пытался сделать, мое будущее предрешено, и ничего не изменится в моем будущем. Это может приводить к тому, что мы просто плывем по течению. Это может приводить к тому, что мы свято верим в то, что только от меня, только от моих усилий, только от того, что я делаю здесь, сейчас, зависит мое будущее. Я творец моего собственного счастья. Счастье я держу, мое собственное счастье в моих руках. Наше будущее влияет на то, как мы смотрим на нашу жизнь. Какой же вывод мы можем сделать из этой ситуации? Доверившись Христу, мы раздвигаем горизонты нашего будущего. Наше будущее не заканчивается пенсией. Оно не заканчивается смертью. Оно не заканчивается могильной плитой. Наше будущее заканчивается вечностью. Тогда, когда мы доверяемся Христу, нас ждет рай в будущем. И именно потому, что нас ждет рай в будущем, сейчас, здесь, в настоящем, вот эта грандиозная перспектива небес ведет нас не к тому, что мы, сложа руки, ожидаем этот светлый, радостный миг встречи с Христом, но к тому, что мы стараемся как можно больше ценностей перенести из нашего мира грядущего в наш мир настоящий. Мы стараемся как можно больше ценностей перенести из мира грядущего в наш мир настоящий. Начните этот процесс сегодня. Начните его сейчас. Приносите небесные ценности в вашу жизнь и в ваши отношения. Трудитесь так, как будто во всем, что вы делаете, вы найдете успех, потому что однажды именно так и будет. Однажды именно так и будет. Если не в этом мире, то в мире грядущем. Однажды именно так и будет. Майк Коспер в своей книге «Истории, что мы рассказываем», пишет: «История мира находится как бы в обножке двух совершенств – славы Эдема и надежды новой земли и нового рая. А между ними мы и живем в нашем хаотичном мире. Нас преследуют эти два видения. Сталкиваясь со страданиями, мы ощущаем, как все в нас кипит, крича нам о том, что так не должно быть. Мы жаждем вернуться назад. Нам нужен рай». Это страстное желание просыпается всякий раз в нашем сердце, когда мы видим красоту природы. Наше стремление к совершенству оканчивается весьма плачевно. Истории, что весьма далеки от религиозного повествования, постоянно твердят нам о том, что падение неизбежно, и надежда наша на искупление зиждется на чуде. Чужак должен войти в хаос нашего мира и удержать нас от падения в бездну. Чужак должен войти в хаос нашего мира и удержать нас от падения в бездну. И, войдя в хаос нашего мира, он должен показать нам, что Он Спаситель, явить нам себя, преобразиться у нас перед глазами. Именно это и происходит в истории преображения. То, как мы смотрим на рай, влияет на то, как мы смотрим абсолютно на все в нашей жизни. Давайте помолимся. Господь наш, Ты не пощадил Сына Своего для того, чтобы мы были с Тобою в раю. Иисус Христос, Божий Сын, Ты умер за нас для того, чтобы мы были, для того, чтобы мы были с Отцом. Дух Святой, Ты наполняешь нас сейчас, Ты ободряешь нас сейчас, Ты показываешь нам грядущий рай. Прошу Тебя, за тех, кто еще не знает Тебя, пожалуйста, силой Духа Твоего Святого, пробуди их, Господь, приведи их к покаянию, дай им довериться Тебе, дай им обратиться к Тебе, Господь, умоляю Тебя. Дай им сказать простые слова: прости меня, прости меня, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прошу Тебя за каждого из нас, Господь, не дай нам смотреть только на настоящее, Не дай нам смотреть только на наше недавнее прошлое, не дай нам смотреть только на предполагаемое будущее. Дай нам смотреть, Господь, на рай Твой небесный, чтобы это преображало нас, чтобы это изменяло нас, чтобы ценности рая мы привносили в нашу земную жизнь. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.